Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.
Материалы персонального блога Михаила Лайтмана от 2 октября 2022 года. Если телу некомфортно? Вопрос. Как каббалист смотрит на состояния, которые в эгоизме кажутся некомфортными? Ответ. Он их просто анализирует как исследователь, который изучает себя и пытается максимально объективно оценить все свои состояния. И самое главное, как из каждого состояния добиться максимальной связи с Творцом, с высшей силой, потому что от нее зависит все. Чем больше мы привлекаем Творца, тем быстрее проходим все состояния. В этом заключается вся наша работа. Или я пытаюсь приблизиться к Творцу для того, чтобы продвигаться быстрее, но это эгоистический путь духовного развития, хотя и духовного. Или я пытаюсь сделать это, чтобы радовать Его, выражать свою любовь к Нему. И в таком случае моим наслаждением является ощущение наслаждения в Нем, которое я вызываю. А затем я проверяю, могу ли я делать такие же действия относительно Него, не ощущая от этого наслаждения, чтобы оно меня не подкупало, не было мне вознаграждением. Если я могу это делать без вознаграждения, это уже хороший этап. А может быть, мне стоит получать наслаждение ради того, чтобы еще больше его насладить. В общем, здесь есть различные дальнейшие ступени. Из беседы у меня зазвонил телефон. Если телу дискомфортно.
Радиоверсия.
Следствие духовного постижения. Вопрос. Если мы беремся за что-то, то с головой погружаемся в это, и у нас нет возможности из этого выйти. А вы говорите, что уже находитесь во всем, не погружаясь так, как это делаем мы. Как у вас получается, чтобы вы были одновременно во всем, и в то же время ваша голова не засорялась? Ответ. Это просто вся моя жизнь. Все время записи любой программы. В тот момент, когда мне задают вопрос, я уже нахожусь в этой теме. Для этого мне не надо ни во что углубляться. Когда я учился в университете, у нас был профессор, которого мы очень уважали. Он приходил на лекцию, вытаскивал из нагрудного кармана маленькую бумажку, смотрел, что ему надо говорить по плану, убирал ее обратно и говорил минут 15-20. Заканчивал одну тему, потом опять вытаскивал бумажку, чтобы узнать следующую тему, и снова начинал говорить. То есть, с одной стороны, у него был четкий план, что очень важно для студентов. С другой стороны, мы видели, что он знает весь материал, и ему просто надо напомнить порядок изложения. Вот и все. И я то же самое. Только мне не нужно составлять план, потому что за меня это делают ученики. Я прихожу на урок, они говорят, мы хотим изучать такие-то темы. И мы это учим. А потом они задают вопросы, и для меня нет разницы, какие именно. Они спрашивают меня о том мире, в котором я живу. Что же мне за проблема говорить о нем? Вопрос. Получается, что у вас четкое отношение к вещам, все структурировано, все понятно, и вам нет необходимости затмевать свой разум какими-то задачами, которыми человек может заниматься годами. Ответ. Это называется постижением. Это не знание нашего мира, когда тебе известны какие-то факты. В нашем мире нет ничего, включая даже хлеб, молоко, воду, с чем бы мы имели такую связь, как это происходит в духовном мире. В духовном мире ты постигаешь суть вещей, и поэтому она твоя. Когда тебя о чем-то спрашивают, ты изнутри знаешь, что это такое с того момента, когда оно зародилось, развилось, дошло до сегодняшнего состояния и идет дальше в будущее до своего конечного состояния. Ты знаешь все о любых объектах, силах, свойствах, событиях. И поэтому нет никаких проблем. Это называется духовным постижением, потому что оно выше времени, пространства, перемещения. Оно просто общее, потому что интегральное. Из беседы у меня зазвонил телефон. Человек в постижении.
Радиоверсия.
Самая эффективная молитва. Вопрос. В чем отличие групповой молитвы от индивидуальной? Ответ. Это целая система. Дело в том, что если мы обращаемся к Творцу, то нам очень важно, чтобы наша молитва была коллективной, общей, исходящей от многих людей, а не от одного человека. Когда человек соединяется с другими людьми, он настраивает себя так, что Творец его может услышать. А если просит только сам, то его молитва низкоэффективная. Вопрос. Вы имеете в виду физически находиться вместе с другими людьми? Ответ. Не обязательно физически. Главное, чтобы человек ощущал, что он связан с остальными и желает соединить свою просьбу с просьбой множества людей. Вопрос. Есть даже молитва, которая называется «молитва многих». Объясните, что это значит? То есть я должен молиться за многих, а не за себя? Ответ. Да, когда человек просит за многих, это самая эффективная молитва. Вопрос. А что надо просить? Ответ. Добро, исправление, приближение к Творцу и так далее. Из телевизионной программы «Духовные состояния». 25 сентября 2022 года.
Радиоверсия.
Можно ли повлиять на степень наших ощущений? Вопрос. Вы говорили, что большую часть изменений человек не ощущает. Человек как-то может повлиять на этот процесс? Ответ. На то, что он не ощущает, он не может никак повлиять. У него нет к этому никакого подхода, так что тут мы совершенно бессильны. Вопрос. В принципе, человек не ощущает любую науку, но он идет в институт, ему дают подход, он начинает его пробовать, и постепенно ощущения выстраиваются так же, как и понимание. Может ли здесь быть какой-то подход, чтобы правильно ощущать изменения, следующие состояния, следующую цель, или мы несемся, как несемся, и все? Ответ. Мы несемся сквозь эфир с огромной скоростью, и это все движется непонятно куда. Как, зачем и что будет в следующее мгновение, мы не знаем. Поэтому все наши движения основаны только на предположении, что таким, как было прошлое, будет примерно с маленькой долей погрешности и будущее. Так мы и живем. Из телевизионной программы «Каббала Экспресс» 23 сентября 2022 года.
Радиоверсия.
Йом-Кипур – просьба об исправлении. В процессе духовного развития есть особое состояние, которое называется Йом-Кипур, от слова «капара» – «искупление», что означает исправление всех прегрешений, в которых человек раскаялся и просит исправить. Ведь понятно, что сами мы ничего не можем исправить, и совершенные нами грехи вообще не наши, потому что этот Творец создал злое начало, которое властвует нами и вынуждает грешить. Мы не виноваты в том, что находимся в эгоизме, который каждый раз толкает нас думать только о себе, а не о других и о Творце. А потому и грехи, и их исправление – это не наша вина и не наша заслуга, ведь все делает Творец. Он приготовил нам все прегрешения и против них все исправления, а мы находимся между одним и другим, как в тисках. Наша работа – все отнести к Творцу, и грехи, и исправления. Мы только соединяем прегрешение с исправлением, насколько понимаем и чувствуем, что оба они приходят от Творца, а не от нас. Творец выше прегрешений и выше исправлений. Это особая высшая сила над всем. Поэтому Йом-Кипур – это день особой радости, позволяющий нам еще выше подняться над творением и связаться с высшей силой, достигнув ее уровня. Все прегрешения, весь созданный Творцом эгоизм и достигнутые благодаря Ему исправления нужны для того, чтобы мы поняли ступень, находящуюся выше злого и доброго начала, то есть поняли Творца, которого невозможно постичь никаким другим путем. Творец отделен от всего творения, и постичь эту сущность можно только таким путем, проходя через все наше разобщение. Соединяясь друг с другом, мы соединяемся с Творцом. Мы поднимаемся выше грехов, выше наказания и вознаграждения, и совершаем эти исправления лишь для того, чтобы с их помощью достичь Творца, находящегося в отрыве от всего творения. Творец приготовил нам все эти состояния для того, чтобы мы постигли Его, одного, единого и единственного. Йом-Кипур – это главный символ процесса постижения высшей силы, оторванный от всего творения. Без объединения невозможно достичь даже самого небольшого духовного раскрытия. Без мысли обо всем мировом кли, о взаимной помощи, обо всем человечестве. Всем народам суждено подняться выше своего частного эгоизма и возвратиться в систему Адама Ришон, чтобы стать как один человек, одно желание. Йом-Кипур – это духовное состояние, в котором человек раскрывает, что его грех в том, что он считал, будто сам грешит, и не видел, что все приходит от Творца. То есть он не признавал, что нет никого, кроме него. Он думал, будто сам все делает, и оценивал свои мысли и желания в своем эгоизме. Но теперь человек хочет исправить свои ошибки. Все эти нечистые выяснения, не связанные с одной, единой и единственной высшей силой. И об этом он молится и просит Творца. В этом заключается суть судного дня. Дня, в который человек хочет искупить, исправить все состояния и выяснения, которые он не смог отнести к высшей силе. Ведь вся наша работа в том, чтобы отнести все происходящее в мире к высшей силе, а себя считать только творением, управляемым ею на все 100%. Подъем по 125 духовным ступеням – это все большее отождествление себя с высшей силой, вплоть до полного слияния с ней. Когда мы полностью исправим келим, намеренно разбитые Творцом, и поднимем на его уровень, тогда мы будем готовы начать истинный путь – понимание и слияние с Творцом. Но это тайны конца исправления. Когда мы достигнем этого все вместе, все творения, находящиеся сейчас в этом мире и не находящиеся в нем, тогда мы пойдем дальше и узнаем, что Творец приготовил нам после общего исправления. В Йом-Кипур мы раскрываем, что не только добро, но и зло тоже приходит от Творца, и они имеют равную ценность. Человек должен благословить за зло так же, как за добро, потому что за счет обеих этих сил достигает слияние с Творцом. Это слияние с высшей силой является нашей общей единственной целью, а потому любое пройденное состояние надо воспринимать как приглашение к слиянию. Неважно, что я чувствую и что происходит в моем разуме, сердце, теле, в отношениях, эти мне показывают, где я могу добавить, усилив слияние с высшей силой. Смысл поста в Йом-Кипур в том, что мы действуем только силой веры, не используя силу получения. Из урока на тему Йом-Кипур 26 сентября 2020 года.
Радиоверсия.
Может ли человек слиться с машиной? Вопрос. Во время Второй мировой войны пилоты говорили, что самолет настолько отзывчив, что при управлении он ощущается как продолжение тела летчика. Сегодня уже создается система связи, искусственный интеллект, при котором самолет сможет подстраховать пилота, услышать его, даже заменить его, считывать с его мозга все, о чем думает пилот. Тут можно наговорить много всяких технических терминов, но меня интересует, без этой техники можно ли наладить связь с машиной? С неживым можно наладить связь? Ответ. Это когда человек работает с машиной, и он чувствует ее, и она входит в его органы ощущений и дает в его мозгу, в его чувствах такое отражение себя, что он начинает быть с ней на инстинктивном уровне, на связи такой, инстинктивной, как будто это я. И тогда, даже не осознавая своих действий, он управляет, и машина управляет им. Возникает взаимное соединение. Но это особый случай. Реплика. Я помню, вы рассказывали, что плотник, если он настоящий профессионал, чувствует дерево, он даже слышит его. Ответ. Конечно, это естественно. Вопрос. То есть это состояние слитности возможно? Ответ. Да. Вопрос. Обычно вы говорите, стать одним сердцем с другим человеком. А вот стать одним сердцем с машиной, со своим делом, возможно? Ответ. Возможно. Потому что это не с машиной, а с образом машины в себе. Это когда ты впитываешь машину в себя и начинаешь работать с ее образом в себе. И тогда ты можешь действительно полностью управлять ею, и она отзывается в тебе самом. Вопрос. И не надо никаких искусственных интеллектов? Нужно твое усилие? Ответ. Да, это только лишь слияние. Но смотря с какой машиной, конечно. С животным это легче, с людьми еще проще. С растением как-то отчасти. Кстати, я даже наблюдал такое, когда человек воздействует на растение, говорит с ним. Растение его чувствует. Реплика. То есть вы говорите, что природные материалы ближе для работы с ними. А если это какая-то изготовленная, прошедшая обработку железка? Ответ. Это все тяжело. Из телевизионной программы «Новости с Михаилом Лайтманом» 18 августа 2022 года.
Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.